Письмо четвертое. Доселе я говорил тебе о четырех первых таинствах, через которые необходимо должен пройти каждый христианин, чтобы соединиться со Христом и быть истинным чадом Его Святой Церкви. Теперь обращу твое внимание и на три последующие таинства, не всегда и не всем сообщаемые, смотря по различным обстоятельствам жизни. Одно из таковых есть брак, установленный при начале мира самим Создателем, чтобы от благословенного корня рождались благословенные плоды, и после искупления мира, образующий духовно через соединение мужа и жены вечный союз Христа с Его Церковью. Брак не бывает, однако же общим уделом, хотя поистине блаженно и любезно Богу состояние супружеское, когда оно соответствует своей высокой цели. В рождении детей есть как бы непрестанное продолжение творческого дела Божия, и рождаемая нами не есть одна лишь плоть, одушевленная чувственной жизнью, но существо разумное. Посему, сколь должно быть для нас священно таинство брака, и сколь страшная дерзость похищать творческий дар для низких страстей и неблагословенных рождений. Человек, нравственным и естественным бытием своим, возносящийся над прочей тварью, уже ли должен в одном лишь произведении себе подобных уподобляться бессловесным? Когда же только соединение двух разного пола лиц, как двум жизненным началам, вверено свыше благословение произрождать детей, то не согласно даже и с законами естественными нарушение подобного союза или распространение оного далее необходимого двойства. Тогда бы и жизненные силы сделались чуждыми первобытному, чистому их назначению и самому свойству брака, двух только и навсегда обращающего в плоть единую, по словам Писания. «И создак Господь Бог ребро, еже взя от Адама, жена, и приведе ее к Адаму, и речи Адам, синыне кость от костей моих, и плоть от плоти моя. Сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысь сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут два в плоти едино». Книга Бытия, глава 2, стихи 22, 23, 24, 25. Жена созидается из ребра мужа для того, чтобы человек, сотворенный по образу Божию, был единственным началом существ своего рода, подобно как Бог есть единственное начало всех родов существ. И дабы жена была всегда близка к сердцу мужа и естественно расположена к покорности, будучи как бы его частью. Наконец, чтобы облегчилось между ними взаимное сообщение мыслей, чувствований, совершенств, и весь род человеческий сделался единым телом. Посему строго запрещается в христианстве многоженство и своевольное расторжение супружеского союза. Даже и второй, и третий браки, хотя и дозволяется церковью по снисхождению к немощи человеческой, однако же особенно третий не без очистительных молитв и некоторые епитимии, как отступление от первой чистоты единственного брака и угождения чувственности. В особенности наблюдает церковь за твердостью сего священного союза, внимая словам Спасителя: «Еже Бога сочета, человек да не разлучает». Евангелие от Марка, глава 9, стих 9. Одно только нарушение верности супружеской, то есть самого закона естественного, может, по словам Христовым, быть виною расторжения столь твердых уз. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 9. Как Новый Завет есть исполнение и совершенствование Ветхого, так и во всех его постановлениях предметы чувственные уступают всегда высшей духовной цели. По сей причине требуется ныне более чистоты и условий нравственных ко вступлению в супружество, нежели как в первобытном законе Моисеевом, по правилам вселенских соборов, признанным всею церковью, брачующиеся должны быть чужды всякого кровосмешения, проистекающего от родства плотского, по крайней мере до пятой степени, чтобы более уважались узы родства и тем соблюдалась чистота в семействах. Но тем же священным правилом наблюдается при браке и духовное родство, происходящее от спасительного таинства крещения, дабы высшее рождение по духу не уступило и не примешалось низшему по плоти, и таким образом не утратились бы небесные плоды первого. Самые молитвы и обряды таинства, как некая возвышенная проповедь, научают брачущихся всей важности предначинаемого ими подвига на поприще скоротечной жизни. И так всегда действует заботливая церковь, являя себя истинной матерью верным чадом, к ней притекающим. Прежде всего, троекратное оглашение оживающих вступить в супружество повторяется в три праздничные дня после литургии, во услышание всей церкви, для того, чтобы отклонить от таинства всякий злоумышленный обман и предупредить недоумение о узах родства или каких-либо тайных обетах. А между тем жених и невеста должны приготовить себя духовно исповедью и причастием к своему новому званию, и потому браковенчание полагается по уставу тотчас после литургии и никак не позже вечерней, из видов благоразумной предосторожности. Обряд обручения, некогда отделенный от венчания, во избежание частных случаев непостоянства, соединен с самим таинством и совершается перед началом брака в трапезе церковной. После кратких церковных молитв священник с троекратным крестным знаменем дает сперва жениху золотой перстень, блеском металла изображающий, что он как солнце должен светить своей супруге, и потом дает серебряное подобие луны невесте, как меньшему светилу, заимствующему от большего свет свой, и обручает их друг другу во имя Пресвятой Троицы. Они взаимно меняются перстнями, а священник воспоминает патриархальное обручение Ревеки Исааку через служителя Авраамова, бывшего в Месопотамии, и молит Господа утвердить обручаемых в вере, единомыслии, истине и любви, поясняя в то же время силу и знаменование перстня из примеров ветхозаветных. Тогда жених и невеста, держа в руках возжженные свечи, изображающие духовный свет таинства, торжественно ходят в церковь, предшествуемые священником с кадильницей, дабы познали, что жизненный путь их должен быть по заповедям Господним, а благие дела, как фимиам, возноситься к Богу. Навстречу им оба лика с громогласным пением «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» приветствует их стихами 127-го псалма, в котором Давид начертал картину благословений Божьих, осеняющих благочестивое супружество. «Блажение всебоящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси и добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовитая, в странах дому Твоего. Сынови Твои, яко новосаждение масличное, о крестропезы Твоя. Все так и благословится человек, боясь Господа. Благословит Тебя Господь от Сиона, и узришь и блага Иерусалима вся дни живота Твоего, и узришь и сыны и сынов Твоих, мир на Израиле». Здесь, после нескольких поучительных слов о святости супружества, и уже перед самим началом венчания, священник еще однажды испытывает сердца брачующихся, дабы пред лицем всей церкви объявили они добровольное согласие на взаимный союз, без нарушения иных священных обещаний, и, вняв их решительному ответу, приступают к бракосочетанию, благословением Царства Пресвятой Троицы. После краткой ектении о их благосостоянии душевном и телесном произносит он три пространные и трогательные молитвы, в коих воспоминается таинственное создание жены из ребра Адамова и первое благословение брачное в раю, распространившееся впоследствии на Авраама и других патриархов и праотцев Христовых по плоти. Он молит, чтобы сам воплотившийся от Девы и благословивший брак в Кане Галилейской благословил и сочетывающихся рабов своих, как Авраама и Сару, Исаака и Ревеку, Иоакова и всех патриархов и Моисея, как родителей Пресвятые Девы Иоакима и Анну, и родителей Предтечи Захарию и Елисавету, и сохранил бы их, подобно Ною в ковчеге, и Ионе в чреве китовом, и трем отрокам в пище Вавилонской, и даровал бы им радость, какую имела царица Елена, когда обрела честный крест. Он молит также Господа помянуть не только брачующихся, но и родителей их воспитавших, за не молитвы родителей утверждает основание домов, и даровать новым супругам вместе с плодами чрева единомыслие душ и телес, долгоденствие, целомудрие, взаимную любовь в союзе мира, благодать в чадах, обилие благ земных и венец неувидаемый на небесах. Тогда с возложением на их главы венцев, которые знаменуют, что подвиг девственного целомудрия венчается свыше, священник повторяет над каждым лицем, называя его по имени, самые слова, запечатлевающие таинство. «Венчается раб Божий, рабе Божий, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И, благословив трижды обоих, произносит: «Господи Боже наш, славу и честью венчай я». Чтение послания апостола Павла к Ефесеям повелевает женам повиноваться мужьям своим, как Господу, ибо муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, а мужьям любить жен своих, как и Христос возлюбил церковь и самого себя за нее предал, и, приводя во свидетельство всего неразрывного союза слова бытия, наконец восклицает: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Таким образом, каждый из вас должен любить жену свою, как самого себя, а жена должна бояться своего мужа. Послание к Ефесеям, глава 5, стихи 32 и 33. Вслед за апостолом Евангелие от Иоанна возвещает первое чудо Спасителя в Кане Галилейской, когда он приложением воды в вино засвидетельствовал небесное благословение таинству брака. После двух окончательных ектений молитва Господня, Отче наш, как основание и венец всех молитв, освящает совершившееся таинство. Еще два знаменательные обряда исполняются над брачующимися, напоминая им новые обязанности их звания. Священник, благословив сперва общую чашу для общения брака, трижды заставляет их вкушать из нее вино, растворенное водою, дабы уразумели юные супруги, что отныне из той же чаши должны они черпать нераздельно радость и горе и не чуждаться общения между собою. Потом, соединив их руки на епитрахиле в знамении неразрывного союза, ведет их трижды кругом на оя, подобно как при таинстве крещения вокруг купели бывает водим или носим крещаемый, ибо и теперь предлежит новое поприще, хотя тот же путь указан по Христу. Сие время оба лика поют, Исаия ликуй, дева имея во чреве, и роди сына Иммануила, Бога же и человека, восток имя ему, Его же величающе, деву обожаю. святые мученицы, добрые страдальчествовавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, помилуйтесь душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радование, их же проповедь Троица Единосущная. Сии торжественные гимны — суть те же, которые поются при таинстве священства. Но тогда ликование совершается в алтаре, выражая торжество чисто духовное и небесное, а при браке — среди церкви, чем изображается радость брака земная, восходящая до небесной. Первый гимн прославляет благословенное высшее рождение Иммануила, дабы через сие низвести на вступающих в брак благословение к рождению детей. Во втором и третьем гимнах представляется радование и венчание мучеников и апостолов, дабы мысль торжествующих брак не останавливалась на одной земной радости, но стремилась к горе, к радости небожителей. По окончании торжественного шествия священник снимает венцы с супругов, приветствуя их словами, наполненными патриархальной простоты времен Авраамовых. «Возвеличися, жениши, якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходя в мире и делая в правде заповеди Божия. И ты, невеста, возвеличися, якоже Сара, и возвеселися, якоже Ревека, и умножися, якоже Рахиль, веселящийся о своем муже, хранящий пределы закона, за не так облаговоли Бога». Вместе с приветствием он еще однажды молит Господа, благословившего брак галилейский, восприять и венцы сих брачившихся, нескверными и непорочными, в своем царстве. А юные супруги смиренно преклоняют голову перед Господом, внимая последней молитве, воссылаемой к небу о их благоденствии, и по приглашению священника целомудренным взаимным лобзанием запечатлевает святую и чистую любовь свою.